Часть третья.
«Мне право неловко, Ольга», – виновато проговорил Соломатин, ёжась от внезапно налетевшего ветра. «Вы человек очень занятый, а я посмел самым беспардонным образом напроситься навстречу. Но присутствуют некие обстоятельства». Кавалерист-девица взглянула хмуро. «Ещё барышни назовите. Вы, Родион Геннадьевич, прямо-таки интеллигент в галошах. Когда мне в тюрьму передачи возили, небось, не спрашивали. Говорите уж прямо, чего у вас случилось?» Достань воробушка, поправив знакомое английское кепи, поглядел странно. «Дело не во мне, точнее, не только во мне». Последние два дня в столице выдались теплыми, по-настоящему весенними, но в этот вечер холод вновь взял свое. Ледяной ветер загулял по улицам, небо исчезло за густым пологом туч, а вместо ожидавшегося дождя в воздухе беззвучно заплясали мокрые снежинки. Ольга догадалась надеть пальто, интеллигент Соломатин остался при костюме и галстуке, зато в кепи. К ботинкам ученого сиротливо прижимался старый, доверху набитый портфель. Встретились где обычно? На солянке у бывшего тхарского центра. Ольга сразу же предложила поискать более уютное место для разговора, но ученый отказался, отговорившись, что дело минутное, хотя и важное. «Сначала обо мне», – Достань Воробушка быстро оглянулся, перейдя на громкий шепот. «Все архивы бывшего тхарского центра опечатаны. У меня на квартире был обыск. Вот, удалось кое-что унести». Он кивнул на портфель, усмехнулся невесело. «Почему не арестовали? Сам не пойму. Искали какие-то прокламации и чуть ли не списки подпольного правительства. Зная методу этих господ, то есть в данном случае товарищей, я был уверен, что найдут. Пока Бог миловал». «К Вальпургиевой ночи готовятся», – прохрипела кавалерист-девица, ничуть не удивившись. «Одно странно. Чего они в вас вцепились? Не Милюков же вы в самом деле?» В ответ Соломатин лишь молча развел руками. Удивляться и в самом деле было нечего. По коридорам и курилкам главной крепости ходили слухи о массовых арестах в двух столицах и в нескольких крупных городах. Брали бывших, причем не столько генералов и царских чиновников, сколько интеллигентов в галошах. Румянцевскую библиотеку закрыли, обыски шли в бывшей Петровской академии, поговаривали, что отправлен на Лубянку кто-то из вице-президентов Академии наук. Всезнающие курильщики поясняли эту странность тем, что генералов уже всех извели, а которые остались защищены крепкой дланью Революционного военного совета. Комбатор Полунин считал иначе. Один из его знакомых поведал под большим секретом, что причиной стало обнаружение секретного белогвардейского архива в Питере, в Беровском фонде библиотеки Академии. Циники же рассудили куда проще. Из профессоров и доцентов легче выбить показания, особенно если дело спешное. А ГПУ торопится дать отчет о принятых накануне 1 мая превентивных мерах. «Чисто интеллигентская дилемма», – констатировал Достань Воробушка. «Ждать ареста или удариться в бега?» «А чего тут думать?» – поразилась Ольга, но Родион Геннадьевич предостерегающе поднял широкую ладонь. «Не спешите. Ради подобных гамлетовских сомнений я не стал бы вас беспокоить, барышня. То, что арестуют таких недобитых, как я, не новость, но готовится нечто худшее. Я постоянно жаловался вам и Семену Петровичу на наших тхарских стариков. Они ретрограды, люди позавчерашнего дня. Но наш позавчерашний день – это суды по обвинению в язычестве, выселение, уничтожение святынь, именуемых в тогдашних документах капищами, каторга для старейшин и жрецов. В ответ мы создали очень действенную систему оповещения. «Контрразведку?» – понимающе кивнула бывший замкомеск, пряча покрасневшие от холода ладони в карманы пальто. «Контрразведку?» – понимающе кивнула бывший замкомеск, пряча покрасневшие от холода ладони в карманы пальто. «Да, контрразведку», – спокойно согласился ученый. «А еще у нас есть тайное убежище и наша главная крепость. Заповедный лес возле Тхори-Арха. Если грядет беда, каждый тхар получает маленькую веточку ольхи. Мы, изыряне, называем ее Лов-По, древо души. Свою веточку я нашел в почтовом ящике как раз накануне обыска. Такого не было с начала века, когда были уничтожены поселения серых ткаров на Печоре. Ольга поглядела вверх в пустое темное небо, скользнула взглядом по равнодушным белым снежинкам. «Шушмар вспомнила», — горько усмехнулась она. «Как-то все очень похоже. Древность, капищ, легенды и части стратегического резерва, что научный объект охраняют. Позавчера и послезавтра. Переплелось, не развяжешь». «Шушмар, не только вы помните. Не претендую на большую известность, но если начнут арестовывать тхаров, мне явно уготовано место, если не главы подпольного правительства, то вице-премьера по вредительству. Вас же вполне могут привлечь как мою знакомую. Заодно и шушмар приплетут. Уж извините, барышня, ваше столбовое дворянство у вас на лбу прописными литерами написано». Зотова внезапно рассмеялась. Весело взахлёб. Вынула платок, мокрый нос вытерла. «Извините, Родион Геннадьевич, я не со зла. На лбу моем сейчас целый букварь прочесть можно, только лучше не на ночь глядя. Что предупредили, спасибо, учту. А вы уезжайте, раз землякам вашим беда грозит. Надеюсь, все же разберутся. Не царские сейчас времена, чтобы безвинно целые народы карать. Власть, как ни крути, наша народная, только гады всякие к ней примазались. Уезжайте». Достань воробушка покачал головой. «Повторюсь, дело не во мне. Убегать не стану. Мужчины из рода Фруатамхага выполняют свой долг, даже если наша война проиграна много веков назад. Ольга, сейчас я назову вам адрес в Усть-Сысольске». «Нет», — зато улыбнулась, вновь платком по лицу провела. «Нет, товарищ Соломатин, вы про род свой хорошо выразились, хоть и контрреволюционно по сути. Я иначе скажу. Бойцы эскадрона нашего никогда без приказа не отступали. Если убегу, строй брошу. Им в могилах стыдно за меня станет. И хватит об этом». Поднялась на цыпочки, ткнулась губами в холодную щеку. «Спасибо, Родион Геннадьевич». Соломатин помолчал, затем медленно поднял руку. «Эннах хальги, квер агесх ахусой сор ак эрвом вери, квер аглах мхуцитотх». Улыбнулся виновато. «Переводить не буду, а то вновь контрреволюции обвините. Да встретимся мы еще под высоким небом».